и Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 января, вторник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Москве возобновился снос домов в дачном поселке Речник. Протестующие задержаны милицией. Мосгорсуд перенес рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по его иску против Бориса Немцова и газеты «Коммерсант». В Китае сегодня для переговоров с властями прибудут представители тибетского духовного лидера Далай-ламы. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня утром в московском дачном поселке Речник возобновился снос домов, несмотря на вчерашние заявления властей, что в ближайшие дни этого делать не будут. В поселок прибыла специальная техника, и некоторое время назад начался демонтаж дома номер 10, хозяев которого на месте не оказалось. При попытке воспрепятствовать сносу домов по подозрению в экстремизме задержан лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и еще один активист организации. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Как рассказывают очевидцы, кордон людей, дежуривших на въезде в поселок Речник, был силой оттеснен. Жители остальных домов при поддержке левых активистов продолжают держать оборону. Как сказал в интервью «Радио Свобода» житель поселка Александр Навроцкий, по его данным, следующим объектом сноса должен стать его дом.
Ломают соседний 10-й участок, следующий мой, как там сказали порядочные офицеры, которые еще есть, к счастью, нашим остались немного, но есть. Образцово-показательный штурм они хотят предпринять, показать, что у нас, оказывается, спецназа еще существует, хотя мы в этом не сомневались. Значит, происходит обыкновенный фашизм, и другого нет. Очень рекомендую почитать новую газету вчерашнюю. Статья называется «Захватывающая история», и там очень интересные данные приведены, которые они раскопали. Для кого это все делается? Тут не только московская власть. Задействованы все силовые генералы высокого ранга, люди из Белого дома, тут уже совершенно четко. Вот мы читаем газету, и, честно говоря, в шоке от этого прочитанного. Если раньше мы думали, что тут только Лужков как бы руководит этим всем делом, то сейчас я уже не знаю даже, на кого думать. Я, честно говоря, надеялся, что у нас в стране наводят порядок, а не уничтожают бедных. Ну, в общем-то, если уничтожают средний класс, то, я так понимаю, это, видимо, для того, чтобы жили только одни нищие и одни олигархи. Больше никто.
Около 11 утра в Речнике был задержан лидер Левого фронта Сергей Удальцов и один из его соратников Николай Краснов. Как это произошло, Удальцов рассказал «Радио Свобода» по телефону.
Переходили из одного дома в другой, подошли сотрудники милиции, потом появился глава управы Крылатский Никитин, который на нас указал, сказал, что это экстремисты, они тут поджоги совершают, какие-то, значит, преступления, их надо задержать срочно. У нас автобус затащили, милицейские поддержали, сейчас меня привезли в ОВД Кунцево. И, значит, здесь же прокурор находится, зам прокурора Косовского района. Меня сейчас к нему ведут, какие-то обвинения там в экстремизме хотят предъявить, как они сказали. Ну, не знаю. Я сейчас здесь нахожусь в поселке. Все отцепили на милиции, значит, ломают дом на 10-м участке. Может быть, сейчас уже следующий пошли ломать. Идет зачистка, то есть людей вылавливают, кто там ходит. Дом Навроцкого Александра отцеплен. По жесткому силовому сценарию развиваются события сегодня.
В понедельник глава управы Крылатской Виталий Никитин заявил жителям Речника в присутствии журналистов, что снос домов приостанавливается на 2-3 дня в связи с сильными морозами. Теперь выселенцы требуют призвать главу управы к ответу за нарушенные обещания, а также руководство московского правительства, давшего Никитину полномочия на незаконный снос поселка. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и к этому моменту непосредственно в сам поселок Речник на место событий прибыл наш специальный корреспондент Мумин Шакиров. Итак, мы имеем очевидца на месте событий и рассчитываем узнать от Мумина некоторые подробности. Мумин, здравствуйте, как там обстоят дела?
Здравствуйте, я нахожусь в штабе поселка Речник, рядом со мной находятся жители поселка, вот стоит Андрей, он сейчас расскажет о том, вот что произошло ночью и вот что, как он вел себя в этой экстремальной ситуации.
Сегодня ночью был перекрыт выезд из поселка Речник тягачом, который не давал проезда нашим автомобилям. Когда люди ехали на работу, родители везли своих детей в школу. Непосредственно я вез своего 7-летнего ребенка в первый класс, мне не давали проехать. На перекрытии этой дороги присутствовал лично, я разговаривал с ним, господин Никитин, это глава управы нашего округа. Вечером был пожар дома, уже снесенного. Я считаю, что это была просто провокация, потому что бетонный старинный дом, старый дом, и там гореть было просто нечему. Стояло три машины пожарные, которые тоже перегородили дорогу. Была, ну, будем говорить так, что колючая проволока, и дорогу перегородили именно автомобили, которые, ну, было специально сделано так, чтобы люди не могли попасть ни на работу, не отвезти людей в школу.
Это был Андрей. Я бы хотел еще слово передать Алексею, тоже жителю поселка Речник. Дело в том, что вот журналисты никак не могут подъехать к 10-му участку. Вот по последним данным, там описали имущество по одной версии, имущество вообще выбросили на улицу, и начался снос 10-го участка. И вот несколько журналистов здесь собрались и хотят подъехать к этому дому, но тут определенные сложности. И вот сейчас Алексей расскажет, каковы эти сложности.
Значит, вокруг поселка Речник установлено несколько колец оцепления. Огромные силы МВД стянуты сюда, не подпускают ни жителей. Любопытно, что их и не впускают, и не выпускают из того района, который оцеплен. Не подпускают прессу, прессе не дают работать. Сейчас уже начался снос этого дома. Причем интересно, что по этому дому вообще нет судебного решения. Когда хозяйка пыталась пройти туда вместе с председателем поселка для того, чтобы вынести свои вещи, их в грубой форме остановили, председателя арестовали, он находится в милиции в настоящее время. Совершенно зверским образом ведут себя власти.
Это был Алексей. Дело в том, что к 10-му участку теоретически можно подъехать. Вот тут журналисты пытаются маршрут определить. Возможно, это через лед, через Москву-реку. Но вот сейчас будет решаться вопрос о том, как туда подъехать. Евгения?
Момент уточнение, если возможно. Андрей, один из ваших собеседников, сказал, что лично сегодня утром видел главу управы. Говорили ли люди, объяснил ли этот чиновник как-то свои вчерашние обещания и их невыполнение теперь?
Нет, он не объяснил. Он сказал, я так понял, по словам жителей поселка, то, что есть решение суда, и вот он действует по решению суда, то есть никаких извинений, естественно, он, значит, не принес жителям, поэтому сейчас продолжается вот работа по сносу 10-го участка, как вы уже слышали, и вот, может быть, в следующем репортаже более подробно мы расскажем об истории этого дома.
Спасибо, Мумин. Мы следим за развитием событий в поселке, в дачном поселке Речник в Москве, где сегодня возобновился снос домов, несмотря на вчерашние заявления властей, что в ближайшие дни этого делать не будут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб на решение по иску о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек, около 20 были ранены. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Как помочь Гаити? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Премьера цикла «Музыкальный мир Бродского». Рассказ о книге Ребекки Киган «Футурист жизни фильма» Джеймса Кэмерона. Таковы некоторые темы американского часа «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». История со сносом поселка Речник в Москве дала повод обратить более пристальное внимание на другие столичные оазисы. «Коммерсант» сегодня пишет о намерении московских властей снести еще один поселок в Крылатской пойме – остров Фантазий. В отличие от Речника, это действительно элитный жилой комплекс. Есть в московском регионе и другие подобные острова и островки, жители которых отчего-то не опасаются участи речниковских дачников. Эту тему сегодня развивают многие центральные российские газеты. С подробностями наш обозреватель Надежда Перцева. Газета «Коммерсант» сообщает о том, что московские власти заявили о планах снести еще один жилой поселок в Крылатской пойме, остров Фантазий. В отличие от стихийного речника, это элитный жилой комплекс площадью 27 гектаров, состоящий из 24 двухэтажных коттеджей и 19 четырехэтажных домов. Стоимость жилья в поселке начинается от 1,5 миллиона долларов за однокомнатную квартиру. У острова Фантазии есть вся разрешительная документация и даже постановление правительства Москвы, но, по словам главы департамента природопользования Москвы Леонида Бочина, получены эти документы мошенническим путем. Москва выделяла землю не под коттеджный поселок, а под спортивный центр, пишет «Коммерсант». В особо охраняемых природных зонах Москвы действительно можно строить спортивные объекты, заявил изданию газета Вячеслав Паньков, председатель Союза экологических организаций Москвы. Но нет четкой трактовки, что это такое, заметил он. Любой парк разделяется на зоны, в которых разрешена та или иная деятельность, пояснил изданию газета Олег Митволь, экс-замруководитель Росприроднадзора. Надо брать карту и смотреть, в какой зоне расположен остров Фантазий. Есть зоны, где строгая охрана, а есть зоны, где возможны кафе, шашлычные, туалеты, пункты обслуживания посетителей, отметил Олег Митволь. Российская газета считает, что акция со сносом речника не своевременна. По-хорошему, нужно было бы соблюсти очередь и для начала составить план всех погубленных прибрежных природоохранных зон, предлагает издание. И начать не со сноса лачуг в речнике, а, например, с Барвихи. Там тоже пострадала природа. На прибрежном лугу выросла куча мусора, а сильные меры сего в угоду вкусу меняют русло речки. Газета считает, что логично было бы начать защищать природу с тех, у кого больше ресурсов для защиты своих интересов, подчеркивает российская газета. Ситуацию вокруг природоохранных зон Москвы я попросила прокомментировать лидера экологического общественного движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову.
Дело в том, что у нас в Химкинском районе, ну не так давно, несколько месяцев назад, проходили общественные слушания по строительству гостиничного комплекса в 54 этажа. Как раз на территории водоохранной зоны, рядом с каналом имени Москвы. Я напомню, что мы, москвичи, пьем воду из канала имени Москвы. И вы знаете, вот что удивительно. Эти общественные слушания проходили в администрации городского округа Химки. И администрация городского округа Химки ни словом не обмолвилась о том, что это водоохранная зона, что есть проблемы с экологией. Я вас уверяю, если нашей администрации захочется построить этот гостиничный комплекс, они его построят. И никакой ОМОН здесь присутствовать не будет. И не будут разбирать этот гостиничный комплекс по кирпичику. С маленьким человеком можно с ОМОНом разбираться, а с чиновником никто с ОМОНом не разбирается. Это потому что у нас на уровне премьера идет нарушение природоохранного законодательства систематически. Поэтому если уж мы с речником начинаем разбираться, да, и говорить про природоохранное законодательство, то давайте посмотрим на даче наших чиновников рядом с Истрой. Давайте посмотрим, что у нас творится с этими гостиничными комплексами рядом с каналом имени Москвы. И имеют ли там право совершать строительство? Вот я считаю, что закон должен быть для всех одинаков. Самый страшный вопрос, который здесь стоит, а каким образом речнику удалось нарушить это законодательство? Каким образом удалось там провести коммуникации? Вы понимаете, какая сеть коррупции у нас? Если, например, близлежащие поселки, которые точно так же, как речник, нарушают законодательство, у них почему-то все документы в порядке. Если мы сейчас начнем разбираться в том, что кто вот так вот захватывал, то окажется, что у нас полстраны было захвачено совершенно нечестно с нарушением законодательства. Вот у нас, пожалуйста, 1 марта суд с правительством Российской Федерации, которое нарушает природоохранное законодательство. Ну, давайте посмотрим результаты этого суда. Вот удастся ли нам на таком довольно высоком уровне добиться какой-то правды?
Задается вопросом Евгения Чирикова. Судебные приставы заняли очередь на элитное жилье. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Представители тибетского духовного лидера Далай-ламы прибыли сегодня в Китай для переговоров с властями КНР. Это первые контакты сторон за последние 15 месяцев. Предыдущие раунды переговоров не привели к существенным результатам. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Широградский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Евгения.
Известно ли что-нибудь о содержании сегодняшних переговоров?
Ну, учитывая разницу во времени между Москвой и Пекином, ну, можно почти с уверенностью говорить о том, что переговоры эти, судя по всему, уже начались, и, судя по всему, продлятся они несколько дней, потому что в сообщениях тибетского правительства в изгнании, говорится о том, что делегация должна вернуться из Пекина в Индию в начале февраля. Речь идет о уже 9-м раунде вот этих переговоров. Они начались еще в 2002 году и, как вы упомянули, были прерваны почти полтора года назад, вскоре после окончания Олимпийских игр 2008 года. В Пекине они состоялись, но это важно отметить, судя по всему, потому что Китай, Пекин, судя по всему, имитировал вот эту активность поддержания контактов, и затем очень вскоре после Олимпиады эти переговоры были прерваны. Но накануне начала нынешних переговоров состоялось действительно довольно важное событие. Речь идет о, официально это называется, 5-е собеседование по работе в Тибете, которое состоялось в ЦК КПК и Госсовете КНР, и на нем выступали и председатель КНР, лидер КПК Ху Цзиньтао, и Вэнь Цзябао, премьер Госсовета. И газета «Жэньминь Жибао», публикуя официальное сообщение об этих переговорах, говорит о том, что вот в докладе Ху Цзиньтао говорилось, что с одной стороны ситуация, что в Тибете существуют специфические противоречия между различными народностями, с одной стороны усилиями представителей клики Далай-ламы по расколу, с другой, но это уже показывает на то, что, судя по всему, и в данном случае прорыва не будет, но, однако, в том же сообщении говорится о том, что необходимо защитить нормальный порядок в сфере тибетского буддизма, направлять деятельность тибетского буддизма таким образом, чтобы это было созвучно социалистическому обществу, так сказал Ху Цзиньтао, что стоит за этими словами пока непонятно, но будем ждать итогов переговоров.
Спасибо, Андрей. В студии программы «Свобода в полдень» был мой коллега Андрей Шароградский. Представители тибетского духовного лидера Далай-лама мы прибыли сегодня в Китай для переговоров с властями КНР. Вы слушаете «Свободу в полдень». Второй тур выборов президента Украины назначен на 7 февраля, и Радио «Свобода» продолжает следить за действиями кандидатов, вышедших во второй тур, и за тактиками неудачливых политиков, которые, тем не менее, голосами своих сторонников могут решить исход голосования.
Украина 2010. Выборы президента.
Пока в Киеве обсуждают скандал вокруг предприятия, печатающего бюллетени для президентских выборов, и комментируют приезд российского посла Михаила Зурабова, Юлия Тимошенко побывала во Львове, а Виктор Янукович из-за сильных морозов, напротив, отменил свой визит в Полтаву и предпочел общение с избирателями в формате телемоста. Сами же избиратели в раздумье. Эксперты прогнозируют снижение явки и отмечают, что треть избирателей пока не определилась, за кого голосует во втором туре. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В Львовской области в первом туре за Юлию Тимошенко проголосовали почти 35% избирателей, за Виктора Ющенко 31%, за Арсения Яценюка чуть больше 11%, а вот победителю первого тура Виктору Януковичу отдали голоса всего 5,7% избирателей. Как же поведут себя 7 февраля избиратели на западе страны? Кому отдадут свои голоса те, кто поддержал Виктора Ющенко, Арсения Яценюка, Сергея Тигибко? Об этом из Львова Галина Терещук.
Львовский поэт, диссидент Игорь Калинец в первом туре голосовал за Виктора Ющенко. Сейчас, говорит, его выборы уже закончились.
Я пойду на выборы, но я закрашлю его бог.
Я пойду на выборы, но зачеркну обоих кандидатов. Это выборы без выбора, сказал Калинец. Работник культуры Оксана Челепис не жалеет ни на мгновение, что все дни простояла на Майдане в Киеве в 2004-м. По ее мнению, изменилось мировоззрение украинского народа и усилилась демократия. Но во втором туре она не поддержит ни одного кандидата.
Я думаю, никого.
Из опрошенных мною на улицах 15 львовян, треть сказала, что не поддержит ни одного из кандидатов. Большая часть будет голосовать за Тимошенко. Почему? Поинтересовалась у людей.
Я не хочу, чтобы при владе керували.
Не хочу, чтобы у власти были бандиты.
Не залишается больше никого, кроме Юлии Тимошенко.
Не осталось никого, кроме Тимошенко. Львовский политолог Анатолий Романюк отметил, что 70% голосов, которые отдали избиратели области в первом туре за других кандидатов, во втором перейдут Тимошенко. Политолог прогнозирует, что возрастает число людей, которые не поддержат ни одного кандидата. Прогнозам политологов в областном штабе Виктора Януковича не верят, но сами избегают называть какие-либо какие-либо цифры. Как отметил руководитель штаба Петр Писарчук,
я уважаю выбор украинского народа и Галичины, хотя наш кандидат сегодня не одержал той поддержки, даже которую мы ожидали.
Юлия Тимошенко прибыла во Львов 22 января и сама агитировала львовян.
Я хочу, чтобы покликали с собой всех однодумцев.
Кандидат президента говорила о тех вещах, которые так дороги львовянам, а именно, что украинский язык для нее является святым, а национальные идеи, интересы государства превыше всего. Для Юлии Тимошенко принципиально важно не голосование, а именно высокая явка избирателей в Западной Украине, отметил в комментарии Радио Свобода украинский аналитик Петр Лелик. Мобилизация Западной и Центральной Украины позволит Тимошенко перекрыть тот разрыв, который есть между ней и Януковичем, подчеркнул Петр Лелик.
Электорат Западной Украины будет голосовать во втором туре, естественно, за Тимошенко. То ли это бывший избиратель Яценюка, то ли Ющенко, то ли Тегибко, не будет иметь никакого значения. Все эти люди в основном в своей массе проголосуют за Тимошенко, исходя из мировоззренческих и идеологических позиций. Принципиальный момент состоит в том, удастся ли Тимошенко в полном объеме возродить тот образ врага, который был ранее касательно Януковича, и удастся ли провести тотальную мобилизацию электората. То, что Янукович больше 5-7% не идет в западных областях, не наберет, это тоже очевидно.
Это был материал корреспондента Радио Свобода Галины Терещук из Львова. У жителей Одесской области совсем другие политические предпочтения, но и здесь эксперты, по словам корреспондента Радио Свобода Ириды Долматовой, считают неизбежным снижение во втором туре явки избирателей.
Таков прогноз аналитиков Одесской облгосадминистрации. Рейтинг Юлии Тимошенко в Одесском регионе может значительно вырасти, считает начальник управления внутренней политики Валентина Гилко, так как за премьера могут отдать свои голоса те, кто в первом туре голосовал за Яценюка, Гриценко, Тегнебока и часть электората Ющенко. За Януковича проголосуют одесситы, поддерживавшие Тегибко, Симоненко и Литвина. Победа лидера партии регионов во втором туре в Одесской области несомненна, считает профессор политологии Василий Попков. Хотя здесь многое зависит от того, как поведут себя избиратели, которые голосовали за Сергея Тегибко, занявшего в Одесской области второе место. По мнению политолога, электорат Тегибко разделится. Сами же экс-кандидаты пока еще не все определились с рекомендациями своим избирателям. Представители Одесского штаба Сергея Тегибко говорят, что их лидер не намерен поддерживать кого-либо из двух кандидатов. Более категоричен Арсений Яценюк. Руководитель молодежного крыла областной организации «Фронта перемен» Сергей Лейвиков сказал, что их лидер также не будет никого поддерживать и призвал голосовать против всех. Коммунисты приняли решение поддержать во втором туре Виктора Януковича. Видимо, совпали основные программные требования двух партий. Как рассказал первый секретарь Одесского обкома КПУ Евгений Царьков, это государственный статус русского языка вне блоковой страны и монополия государства на энерго- и газотранспортные системы. Руководитель областной организации Народной партии Сергей Гриневецкий на вопрос, кого поддержит электорат Литвина, ответил загадочно. «Мы будем последовательны в своем выборе. Точное направление избирателям лидер партии даст чуть позже». А губернатор Одесской области Николай Сердюк, еще недавно агитировавший за Виктора Ющенко, так как является членом его партии, сообщил, что будет голосовать за Виктора Януковича. Ирина Долматова для Радио Свобода, Одесса.
Губернатор Одессины Николай Сердюк, кстати, еще и земляк Виктора Ющенко. Они оба уроженцы села Харужовка Сумской области. А вот харьковский губернатор Арсен Аваков, также назначенный теперь уже бывшим президентом и тоже считавшийся членом его команды, заявил, что отдаст свой голос Юлии Тимошенко. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:30. Свобода в полдень продолжится после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В московском дачном поселке Речник задержанный лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и еще один активист организации. Как сообщил Удальцов в интервью «Радио Свобода», их должны доставить в прокуратуру Кунцевского района. Во вторник утром в Речнике возобновился снос домов, несмотря на вчерашнее заявление властей, что в ближайшие дни этого делать не будут. В поселок прибыли судебные приставы в сопровождении милиции и тяжелой техники. По словам приставов, сегодня планируется сломать 2-3 дома. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационной жалобы на решение по иску о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Поводом для иска стал доклад Немцова «Лужков. Итоги», в котором говорилось о фактах коррупции московских властей. Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Вероятные причины катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших. Спасти, судя по всему, не удалось никому из 90 человек, находившихся на борту авиалайнера, летевшего из Бейрута в Аддис-Абебу. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате нападения боевиков убиты 4 полицейских. В Китае сегодня для переговоров с властями прибудут представители тибетского духовного лидера Далай-ламы. Правозащитная организация «Международная амнистия» требует от властей Румынии прекратить насильственное выселение цыганских семей в неблагоприятные для жизни районы.
Сегодня в 19:07 время гостей на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов, а в студии член Общественной палаты, научный руководитель Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа, президент Российской национальной академии дизайна, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Академии народного хозяйства Вячеслав Глазычев. Время гостей сегодня в 19:07 на радио «Свобода». А сейчас в Москве 12:32, у микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по его иску против Бориса Немцова и газеты «Коммерсант», которых ранее обязали выплатить столичному градоначальнику 500 тысяч рублей. Однако суд постановил опровергнуть лишь одно из 6 критических высказываний, чем Юрий Лужков и остался недоволен. Несмотря на то, что точка в этом деле не поставлена, ответчики считают исход сегодняшней встречи в суде хоть и маленькой, но все-таки тактической победой. За ходом разбирательства следит наш корреспондент Максим Ярошевский.
Адвокат газеты «Коммерсант» Дмитрий Жарков в самом начале сегодняшнего заседания в Мосгорсуде подал частную жалобу на то, что кассационная жалоба издания была оставлена без движения, так как газета не успела оплатить госпошлину. Мосгорсуд после недолгого совещания принял решение, что кассационная жалоба газеты должна быть рассмотрена, в связи с чем было принято решение о переносе заседания, говорит адвокат Дмитрий Жарков.
Требования были указаны и сформулированы в жалобе, которая направлена на отмену этого решения суда в части удовлетворения иска, и то, что пошлина не должна оплачиваться, на это содержатся ссылки в жалобе, поскольку она была оплачена уже и ответчиком Немцовым, и ответчиком Марии Луизы Дермасте. В этой части оно незаконное, данное определение, и судебная коллегия согласилась с этим, но вместо районного суда фактически назначила дело к рассмотрению по существу в судебном заседании 9 февраля.
По словам адвоката Вадима Прохорова, который представляет интересы другого ответчика в этом процессе, оппозиционного политика Бориса Немцова, сегодня в Мосгорсуде оппоненты мэра Москвы одержали, пусть и небольшую, но тактическую победу.
Союзник по процессу Бориса Ефимовича Немцова в ЗАО «Коммерсант издательский дом» одержал тактическую победу процессуальную. И по существу уже само рассмотрение всех кассационных жалоб будет происходить 9 февраля в 14:00. И «Коммерсант», и беспрецедентные жалобы Лужкова и правительства Москвы, которые, в общем, не характерны для этих органов, скажем так, и Немцова, но, очевидно, и Марии Луизы Термаса.
Ответчик Борис Немцов продолжает посещать все без исключения заседания судов по искам Юрия Лужкова. По его словам, сам факт, что столичный городоначальник подал кассационную жалобу на решение замоскворецкого суда, говорит о многом.
Это беспрецедентный случай, чтобы Лужков подавал кассацию на решение одного из московских судов. Но, тем не менее, это случилось. Я считаю, что, в принципе, каким бы решение ни было Мосгорсуда, мы, конечно, будем добиваться отмены неправосудных всех решений в Страсбурге. И практика европейская, она абсолютно очевидно. Публичная критика политического деятеля, тем более с фактами, свидетельствующими о гигантской коррупции, с которыми даже не спорят, решение суда по правам человека в Европе, на мой взгляд, будет совсем иным.
Председательствующий на заседании судья Михаил Строганов перенес рассмотрение жалобы Лужкова к Немцову и «Коммерсанту» на 9 февраля. Напомним, 30 ноября прошлого года Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра Москвы к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». Суд постановил, что политик и издательский дом должны опровергнуть некоторые сведения и выплатить истцам по 500 000 рублей. Изначально в иске фигурировала другая сумма – по 5 миллионов рублей с обоих ответчиков в качестве моральной компенсации. Несоответствующей действительности признали всего одну фразу из 6 опубликованных в докладе «Лужков итоги», который написал оппозиционный политик. Суд постановил опровергнуть фразу о том, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности исполнительной власти в Москве, а также слова Немцова, опубликованные в «Коммерсанте», «Московский мэр, вор и коррупционер». Автор доклада и издательский дом решение районного суда обжаловали в городской. То же самое сделали истцы. Лужков требует признать несоответствующими действительности оставшиеся 5 фраз доклада. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же похожее дело рассматривает Савеловский суд Москвы. Это иск, поданный Юрием Лужковым против Владимира Жириновского и телеканала «Россия». В этом случае Лужков требует 5 миллионов рублей за негативные высказывания о столичном правительстве в эфире телеканала. Политики судятся с московским мэром, однако, по подсчетам социологов, большая часть населения Москвы положительно оценивает деятельность мэра столицы. Публичные критические высказывания в его адрес удел одиночек, при этом реакции на такие выступления традиционно бывают судебные тяжбы мэра Лужкова и членов его семьи. Боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Такой вопрос наши корреспонденты задавали жителям городов, нескольких российских городов. И в Ульяновске с народом общался Сергей Гогин.
Ну, за словами вообще всегда следить надо. И то, что ты говоришь, это думать всегда надо.
Ну, в какой степени боюсь, потому что у нас закон не соблюдается. Я вот боюсь высказываться, я бы высказал прям, ну.
Конечно. Потому что такая страна у нас. Слишком уж там в Единой России сидит крепко. Альтернативы никакой нет. Выбора не бывает, все это. В общем, страна чудес.
Не боюсь, потому что я юрист и достаточно грамотно могу квалифицировать свои действия и действия противной стороны. Нужно просто правое просвещение. Свобода выражения своих мыслей, оно не наказывает. Мысли ненаказуемы. Поэтому нужно просто уметь защищать свои права.
Сейчас не боюсь, если за это сажают.
Нет. Ну, таких случаев на моей памяти среди моих знакомых просто не было. Моя позиция – критика должна быть конструктивной. То есть, если критикуешь, предлагаешь, что нужно сделать.
Любой человек может выражать то, что он хочет выражать. У нас есть свобода слова, свобода прессы, и люди должны этим пользоваться. Люди просто не привыкли.
Боюсь, потому что работаю почти там, с властями. Потому что сейчас очень трудно работать на поэтому и боишься.
Может быть такое, конечно. Сейчас нет такого свободы слова, как раньше, мне кажется, при Ельцине. Как Ходорковского, он что-то там против сказал, его раз и посадили. Я вот, честно говоря, по телевизору смотрю, и несколько раз высказывания были даже самого президента, что вы все не правы, а прав только лишь он. Ну, он тоже человек, может ошибаться.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире «Свобода в полдень». Конституционный суд Российской Федерации зарегистрировал первую жалобу противников строительства 400-метровой башни Охта-центра на неконституционность процедуры публичных слушаний, благодаря которым власти Петербурга утвердили проект. В то же время 26 января Валентина Матвиенко в Париже получает диплом, присужденный Петербургу за распространение идей толерантности и ненасилия. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Жалобу в Конституционный суд подала жительница Петербурга, главный редактор газеты «Компьютер Информ» Ольга Андронова. Она была на общественных слушаниях по проекту Охта-центра 1 сентября прошлого года, зафиксировала множество нарушений и утверждает, что фактически слушания были сорваны, а информация, предоставленная о проекте, была недостоверной. И вот теперь она просит Конституционный суд признать несоответствующим Конституции городской закон о порядке организации и проведения публичных слушаний и информирование населения при осуществлении градостроительной деятельности в Петербурге, говорит Ольга Андронова, которая уже подавала по этому поводу 2 судебных иска, но получила отказы.
Оба решения фактически мне отказано на том основании, что закон о публичных слушаниях не создает для гражданина нашего города ни прав, ни обязанностей. Дело в том, что из 4 часов публичных слушаний 2,5, как зафиксировано на моих видео фото доказательства, происходили избиения в зале массовые. В таких условиях учета мнения граждан проведено быть не могло. Тем не менее, обе судьи утверждали, что моих прав и обязанностей вот эти правонарушения массовые и длительные не создают, потому что по закону это не требуется учитывать мое мнение.
Жалоба в Конституционный суд имеет под собой рациональные основания, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карп.
Федеральное законодательство предусматривает право граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и участие в принятии градостроительных решений. Для того, чтобы это право могло быть реализовано, городские власти должны обеспечивать эти права. К сожалению, этого не происходит.
Успех предприятия, по мнению Александра Карпова, зависит от того, насколько удастся выстроить корректную линию защиты своих интересов. Между тем, 26 января губернатору Петербурга Валентине Матвиенко в Париже должны вручить диплом ЮНЕСКО за распространение идей толерантности и ненасилия, присвоенный Петербургу, говорит пресс-секретарь губернатора Александр Каренников.
Его будет вручать генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, премию присуждается Петербургу за конструктивный вклад в пропаганду взаимоуважения и толерантности в политкультурном и полиэтническом обществе, за профилактику и искоренение всех форм дискриминации.
А вот Ольга Андронова считает, что награждать Петербург за толерантность рано.
У меня нет печатной формулировки. Как гражданка Санкт-Петербурга, я очень надеюсь на то, что эта толерантность будет по отношению к тем из 5 миллионов, как минимум 2,5 миллиона против. К нам-то толерантность кто проявит? Вместо того, чтобы лупцевать нас 1 сентября, вместо того, чтобы избивать людей, которые высказывали свое мнение против, вытаскивать их за руки, за ноги, оскорблять, унижать. Вот эту толерантность кто-нибудь может к нам проявить? Вот там терпимость к нам кто-нибудь проявил из официальных властей? Нет.
Стоит напомнить, что именно ЮНЕСКО неоднократно предупреждало Петербург, что может исключить его из своего списка охраняемых объектов, если 400-метровая башня Охта-центра нарушит так называемую небесную линию города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». В Чечне на месте разрушенной во время войны больницы не могут построить новый республиканский туберкулезный диспансер. Выделенная под строительство площадка на проспекте Кадырова в Грозном оказалась заминированной. Главный врач безрезультатно обращался в разные ведомства. Между тем, уровень заболеваемости туберкулезом в Чечне один из самых высоких в России и постоянно растет, так что туберкулезный диспансер необходим. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Новый республиканский туберкулезный диспансер Чечни для нескольких сотен пациентов должен быть построен в Грозном на месте старого, разрушенного во время войны. Тогда больница располагалась на проспекте Ленина, сегодня это проспект Ахмада Кадырова, рядом с проспектом Путина. Строительство больницы предусмотрено в рамках федеральной программы. Тендер в начале прошлого года выиграла компания «Чеченстрой». Однако строительная площадка оказалась заминированной. Добиться ее разминирования не удается до сих пор, рассказывает главный врач разрушенного республиканского туберкулезного диспансера Чечни Арбис Сайдулаев.
По сегодняшний день мы ничего не смогли сделать с этими минами. Наш сосед, он сам говорит, я один раз подрывал на мотоцикле здесь, в Рамсусе, где она была, там больница. Я лично присутствовал с комендатурой Октябрьского района. Они там, говорят, глубинные должны быть работы сделаны. Мы не в силах, не в состоянии. У нас нет такой аппаратуры, то ли германская должна быть аппаратура. Это надо, говорит, через Ханкову.
Арбис Сайдулаев обратился в оперативный штаб временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Ханкале. Однако там также ответили отказом.
Неоднократно писали о ГВО, в Ханкале у нас есть войска. Мы получали разные ответы, которые нас не удовлетворяли. Генерал лейтенант Виноградов написал нас, в ходе строительных работ при обнаружении подобия взрывчатых веществ прошу обратиться к нам, а так наши войска находятся все где-то там в горах по поимке именно членов НВФ. В общем, находится разные 100 причин, чтобы не делать работу, которую необходимо сделать было еще в 2000 году.
В пресс-службе оперативного штаба временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Ханкале от комментариев по существу отказались.
Начальника нет, вы в МВД Кучера позвоните, может, ничего знает.
Руководитель пресс-службы МВД по Чечне Магомед Диниев заявил.
Разминированным вообще-то занимается МЧС и военная комендатура, но никак не МВД. И вообще-то мне интересно, где это два года уже не могут разминировать, что-то очень странно.
В МЧС России по Чечне также отказались комментировать ситуацию. По словам Арбиса Идулаева, врачи обращались в Министерство чрезвычайных ситуаций по Чечне, где им ответили отказом. Как отмечает организация «Международный медицинский корпус», представители которой работают в Чечне, в республике необходимо усилить работу по профилактике и лечению туберкулеза. Сегодня зарегистрированных больных в Чечне более 5000. В пересчете на душу населения этот показатель выше только в Кемеровской области, где находятся пенитенциарные учреждения. Причем, как говорят врачи, работа в Чечне по выявлению туберкулеза только началась. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник задержанный лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и еще один активист организации. Во вторник утром в Речнике возобновился снос домов. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб на решение по иску о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек, около 20 были ранены. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате нападения боевиков убиты 4 полицейских. Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море, была штормовая погода. В Китае сегодня для переговоров с властями прибудут представители тибетского духовного лидера Далай-ламы. Правозащитная организация «Международная амнистия» требует от властей Румынии прекратить насильственное выселение цыганских семей в неблагоприятные для жизни районы. Таковы новости к этому часу.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Речник вернулись бульдозеры. Борьба московских властей с жителями поселка продолжается.
Комментарии экспертов.
Почему не реформируется милиция? Анализ от бывшего начальника столичного ГУВД.
Право автора.
Журналист Ярослав Шимов. Европа без европейцев. Трудности в постройке общеевропейского дома.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Количество зарегистрированных безработных в России за неделю сократилось на 1,6%, составив к 20 января 2 112 500 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу декабря составляло более 6 130 000 человек, или 8,1% экономически активного населения. Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в Россию от 2,5 до 3 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших 5 лет, сообщил его президент Томас Миров. Это, по его словам, составляет около трети общего кредитного портфеля банка. По данным на конец первого квартала 2009 года, 84% всех проектов России, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития, относились к частному сектору. Торжокский вагоностроительный завод и итальянский машиностроительный концерн «Финмеканика» обсуждают возможность производства в России двухэтажных электричек, сообщил представитель государственной компании «Российские железные дороги» Валентин Гапанович. Эти составы, по его словам, будут предназначаться для регионов с большой загрузкой пригородных участков, в частности для Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что другая российская компания «Трансмаш Холдинг» совместно с французским концерном «Альстом» реализует проект по производству в Твери двухэтажных вагонов для поездов дальнего следования. Федеральная антимонопольная служба России приступила к изучению структуры спроса рынка импортного бутилированного вина и движения продукции на нем от импортеров до потребителей, сообщили представители службы. Сейчас вино в Россию ввозится из 35 стран, причем на долю дальнего зарубежья приходится 75% поставок. Примерно 40% вина на российский рынок поставляет компании 3 стран – Франции, Италии и Испании. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с 19 декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, для 16 стран еврозоны на уровне 1%, а в России 8,75% годовых. Курс доллара на сегодня 30 рублей 9 копеек, на 35 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 58 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 52 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Вечером 25 января в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина прошла очередная церемония вручения премии «Триумф». 20 лауреатов молодежной премии получат по 5000 долларов США. Руководитель камерного хора Владимир Минин, писатель Евгений Попов, театровед Анатолий Смелянский, композитор Владимир Тарасов и режиссер Дмитрий Черняков стали обладателями «Большого триумфа». Каждая премия по 50 тысяч долларов. С подробностями наш обозреватель Марина Тимашева.
В прошлом году ушли из жизни члены жюри премии «Триумф» Екатерина Максимова и Василий Аксенов. В состав судейской коллегии введены Александр Адабашьян, Дмитрий Бертман и Александр Кабаков. Пост директора фонда, покинутый Игорем Шабдурасуловым, занял Рафаэль Филинов. В остальном без перемен. Церемония, как всегда, прошла в Белом зале музея в присутствии почти всех членов жюри. На мой вопрос об отношении к премии лауреаты отвечали одинаково, хотя друг с другом не сговаривались. Евгений Попов.
Ну, реакция у меня на премию, как вы сами понимаете, самая положительная, потому что я и благодарен и учредителям, и жюри, потому что это, ну, самая такая, что ли, ну, престижная российская независимая премия. Что дали, хорошо, я очень рад, вовремя дали, а дали бы раньше, например, я бы, глядишь, загордился бы. Вот, а дали бы позже уже, смысла бы не имел. Ну,
Анатолий Смелянский.
Отношения хорошие. Я, вы знаете, получал довольно много разных премий. Сначала смотришь, кто дает и кому давали. Любой человек в нашей стране, имеющий отношение к искусству, попав в этот круг людей, должен быть горд.
Владимир Тарасов.
Ну, самая положительная реакция, потому что это та премия, которая абсолютно, на мой взгляд, не принесет никакой там партии, политики, она не вне политики. Круг людей, получивших эти премии, настолько высокий, что я просто, конечно, горжусь.
Владимир Минин.
Я не буду говорить об эмоциональном отношении, это, наверное, и так всем понятно. А вот когда ты смотришь буклет и кто удостоен этой премии, то, конечно, понимаешь, что тебе не только оказали большую честь, но еще и результаты труда этих людей, которые несут своим творчеством одно качество, чтобы человек себя чувствовал человеком. Ты ведь думаешь втайне о том, что хочешь делать то же самое. Но это одно дело ты. А когда вдруг люди независимые оценивают это, надо снять шляпу.
А дальше я спросила лауреатов, за что они наградили бы премией «Триумф» сами себя, говорит Евгений Попов.
Да не наградил бы я себя бы «Триумфом». Не прошел бы я жюри такое строгое. Понимаете? «Триумф» не знаю. Марин, ну это же невозможно сказать. Это Бога гневить сказать, что. Понимаете, я ухожу от вопроса как суеверный человек. И думаю, что даже Пушкин, айда Пушкин, сукин сын, это он так скорее играл с собой. А вот такие микро-триумфы, это бывает. Я думаю, каждый раз, когда сам понимаешь, что сделал работу хорошо.
Владимир Тарасов.
Ну, сложно сказать. В общем-то, я сделал достаточно много. Что из того, что я сделал достойно этой премии, что недостойно, это, конечно, не судить. Но в основном, конечно, все-таки, наверное, то, что касается моего изучения самого архаичного в мире инструмента, это перкуссии и барабанов. Аутентичные архаичные инструменты. И когда я стал писать программу для этого инструмента, вот, наверное, все-таки за это, скорее всего.
Владимир Минин.
Всегда о себе трудно говорить. И я бы себя не награждал бы, наверное, премией «Триумф». Скажу почему. Потому что нам не дано предугадать, как дело наше отзовется. Правда? Один пример есть. Лет 20 тому назад Нестеренко, Образцова и наш коллектив были на могиле Пушкина. Пели концерт. А на следующий день мы поехали в Лавру.
Петербург.
Я думаю, рядом быть грех не показать коллективу лавру. Приехали, я стучу. Послушник, сегодня день для мирян закрыт. Пригласили настоятеля. Ах, это вы вчера пели в церкви? Я говорю, да, мы. Ну, тогда входите.
И на тот же вопрос, за что бы он наградил премию «Триумф» сам себя, отвечает Анатолий Смелянский.
Нет, я не знаю за что, но формулировка она была бы такая. Человек, который десятилетиями занимался художественным театром, сделал его достоянием книг, потом телевидение и так далее, и так далее. Где художественный театр превратился из объекта его студии в нечто другое. Когда я сам стал субъектом этой истории, которой я занимаюсь 30 лет.
Анатолий Маран начинается на телевидении чеховский цикл. Сколько это будет серий?
4 вечера. Называется «Живешь в таком климате». Размашивай из трех сестер. Это поэтика Чехова. Вот как устроено это чудо.
Рассказывала Марина Тимашева о премии, о театральной премии «Триумф». А на этом практически уже заканчивается информационная программа «Свобода в полдень», а следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» «Время свободы», дневной выпуск, она начнется в 16 часов по московскому времени. И одной из главных ее тем, несомненно, будет следующее. Сегодня утром в московском дачном поселке Речник возобновился снос домов, несмотря на вчерашние заявления властей, что в ближайшие дни этого делать не будут. В поселок прибывала специальная техника, и вот некоторое время назад, примерно час с небольшим, начался демонтаж дома на участке номер 10, хозяев которого на месте не оказалось. При попытке воспрепятствовать сносу домов по подозрению в экстремизме задержанный лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и еще один активист организации. Жители Речника собрали штаб по борьбе вот с таким, как они считают, произволом властей. Но борьба пока, как видим, большого результата не приносит, потому что власти склонны нарушать собственные слова и обещания. В поселке Речник находится сейчас наш собственный корреспондент Мумин Шакиров. Его собеседники говорили, что с сегодняшнего утра был заблокирован как выезд из поселка, так и въезд в поселок. Это осложняло жизнь тех людей, для которых дом в Речнике – это единственное жилье, их дети ходят в школу, им нужно как-то оттуда выбираться. Между тем, история со сносом поселка Речник в Москве дала повод обратить более пристальное внимание на другие столичные оазисы. Газеты сегодня пишут о намерении московских властей снести еще один поселок в Крылатской пойме – остров Фантазий. И в московском регионе есть и другие подобные острова, островки, жители которых от чего-то не опасаются участи речниковских дачников. И вот в эфире нашей программы лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова предположила, что дело в составе жильцов этих поселков. Власти несколько более лояльно относятся к жителям тех поселков в экологически чистых районах, где есть, собственно, жильцы, сами близкие к власти. Вот эта тема сегодня, безусловно, станет одной из главных в дневном выпуске программы «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Ну а теперь я могу сказать, что программа «Свобода в полдень» уже закончилась. Над ней работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Татьяна Дьяченко выступила сразу в нескольких средствах массовой информации с оценками событий 15-летней давности. Эти выступления, в частности, содержали резкие выпады в адрес Александра Кружакова. С чем связана повышенная медийная активность дочери первого президента России? Каким был истинный статус-кво членов семьи Бориса Ельцина? Эту тему обсуждают политик и автор мемуаров о Борисе Ельцине Александр Кружаков и журналист, автор романа «Заложник», содержавшего эту версию, будь так дочери президента, должна была перейти его должность, Эдуард Краснянский. Напомню, это тема «Часа прессы». Программу ведет Елена Рыковцева. «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени после выпуска новостей. А я с вами сегодня уже прощаюсь. Желаю вам хорошего дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Появилась строительная техника, сопровождение милиции прорвало.
Илья Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии...
Здесь царит абсолютный хаос. Многие припаркованные машины сильно повреждены.
Я по-прежнему уверен в том, что на выборах было допущено...
Голландскому производителю спортивных машин компании «Спайкер».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.